Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наше путешествие по Италии. В программе «Записки паломника» на этот раз мы отправляемся дальше. Сегодня со мной в студии по-прежнему Наталья Матвеева, сотрудница туристического агентства. Наталья, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Меня зовут Оксана Шилова по-прежнему. Я по-прежнему с удовольствием продолжаю путешествовать по Италии. В прошлой программе Наталья рассказала о самой стране, и мы побывали в замечательном городе Бари и посетили мощи святителя Николая Чудотворца. Ну, вот так вот, к сожалению, не визуально, но мы смогли услышать об этой замечательной стране и, конечно же, о том путешествии, о том паломничестве, которое Наталья совершила совсем недавно. Но мы отправляемся дальше. Это не единственная остановка в этой замечательной стране. Мы отправляемся дальше, но те города, которые мы сегодня посетим, насколько я понимаю, они не настолько большие и не настолько известные, как город Бари. Наталья, куда вы нас приглашаете сегодня?
Сегодня я приглашаю вас отправиться на Адриатическое побережье и побывать в двух регионах Италии – Абруццо и Марке. Действительно, эти районы не очень туристические в нашем классическом понимании, но они хранят в себе очень важные святыни, о которых, может быть, не все даже слышали. Но, тем не менее, эти места являются очень значимыми в истории православной церкви и являются местами поклонения очень многих паломников со всего мира.
Вот если говорить о самих местечках, да, вы, наверное, даже если вы говорите, что это не особо известные, не особо большие города, можно, наверное, и местечками их назвать. Опять же, наверное, придает некий уют. Вот что они из себя представляют? Это все-таки больше настоящий итальянский маленький городок или это уже больше такой осовремененный европейский городок? Это, наверное, тоже разные вещи, потому что если огромное количество туристов посещает тот или иной город, он как бы становится таким интернациональным городом. Вот что можно сказать об этих городах?
Два города, о которых мы хотим сегодня поговорить, Лоретто и Ланчано, даже похожи немного по названию, они находятся в разных регионах и немного разные по своему укладу. Но их объединяет то, что это все-таки такие старинные, древние города, небольшие, сохранившие свой уклад, сохранившие свою атмосферу, свой характер, и этим в том числе привлекающие и паломников, и путешественников. Но, опять же, по своему характеру они немного разные.
Ну вот чем они показались вам разные? И чем они привлекательны в таком случае для поездки? Хотя бы, может быть, не на неделю, но хотя бы на денек.
Эти города привлекательны, конечно, той ценностью, теми сокровищами, которые они в себе хранят. Городок Лоретто. Городок находится недалеко от побережья Адриатического моря. Этакий городок-крепость находится на возвышении, старый город окружен огромными-огромными толстыми стенами, и эти стены скрывают в себе очень важную святыню. Это дом Пресвятой Богородицы, в котором она жила в своей юности, в детстве. В этом доме она получила благую весть от архангела Гавриила. И, собственно, вот часть этого дома сейчас находится в этом городке Лоретто.
Наталья, вот вы сейчас рассказываете такую интересную историю, хотя мы, в принципе, знаем, что Пресвятая Богородица не совсем в Италии получила благую весть. Как это вяжется?
Да, все верно. Тут существует такая интрига. Пресвятая Богородица действительно получила благую весть немного в другой стране. Дом Пресвятой Богородицы состоял из двух частей. Первая часть непосредственно комната в скале, в пещере, которая сейчас и находится в городе Назарет, куда и приезжает большая часть паломников для того, чтобы побывать на этом святом месте. На месте вот этой комнаты, да, этого дома находится храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это все действительно так. Но у дома существовала вторая комната. Это уже пристройка, которая и была перевезена уже со Святой Земли сначала в Хорватию, на территорию современной Хорватии, а затем уже в городок Лоретто. И вот как раз вот эта вторая комната и находится на территории старого города в огромном кафедральном соборе. И туда вот как раз приезжают паломники с целью поклонения, да, этой святыне.
Можем ли мы узнать, по какой причине вот этот дом был вообще перевезен? Какие-то, может быть, исторические справки о чем-то рассказывают гиды, которые ходят по этим местам?
История перенесения этого дома очень интересная. В XIV веке она обросла легендами, и простой народ сочинил такую интересную историю, что дом Пресвятой Богородицы был подхвачен ангелами и по воздуху перенесен со Святой Земли вот на территорию Италии. Ну, это, конечно, легенда, но она имеет под собой основу, исторические, да, факты, основу, да. Дом действительно был перенесен ангелами, но не теми ангелами, которые имелись в виду. В этой легенде дом перенесли со Святой Земли греки по фамилии Ангелос.
А, вот так. Вот, то есть все-таки ангелы,
все-таки,
да?
Все-таки ангелы, да, но немножко с земными корнями.
Так.
Почему это было сделано? Святая Земля подвергалась различным нападениям, ее пытались завоевать различные народы. И вот в тот самый момент, когда была наибольшая опасность того, что Святая Земля будет захвачена мусульманами, и многие святыни будут разрушены, потеряны, вот эти самые греки сделали все возможное для того, чтобы сохранить эту святыню, дом Божией Матери, и ту часть, которую возможно было отделить и перенести, они перенесли ее сначала вот на территорию современной Хорватии, в Далмацию, а затем им позволено было перенести ее в Италию.
Вообще очень интересно, насколько должна быть сильна вера у этих людей, вот эта решимость. Потому что я так понимаю, что это же не благодаря современным технологиям было сделано. Вот сейчас интересно представить перенесение дома с одной стороны в другую, а потом еще и в третью страну. А вот в то время это, наверное, колоссальные, во-первых, затраты, как физические, так и финансовые, скорее всего. Но это, видимо, было сделано ради такой цели-то достаточно высокой.
Вообще очень даже сложно представить, как это технически даже могло быть сделано. Но греки по фамилии Ангелос были не последними людьми, да, это были довольно-таки влиятельные люди в своих округах. Соответственно, вот их возможности и, конечно, Божья помощь позволила осуществить это невероятное мероприятие, да, по перенесению дома действительно сначала в одну страну, потом уже в другую. Эта святыня очень почитается католическими верующими. Она очень охраняется, очень большое уважение к ней проявляется. Вокруг этого дома сделан такой драгоценный ковчег из мрамора знаменитейшими архитекторами того времени. Выглядит он действительно невероятно. Ощущение, что это какая-то резная, такая чудесная шкатулка, внутри которого как раз сейчас и находится этот дом. Дом хорошо сохранился. На стенах сохранились даже фрески первых веков. Огромное количество паломников посещает ежегодно это место. Сам ковчег находится внутри огромнейшего собора, естественно, он католический. И собор такой интернациональный, он поделен на несколько капелл, которые отданы различным странам, ну, так скажем, построены в честь различных стран. Есть польская капелла, американская капелла, русская, ну, славянская капелла. Все они расписаны в определенной тематике.
В своем стиле.
Да, наверное, в своем стиле. Особенно интересна американская капелла. Это, конечно, какое-то удивительное произведение искусства, современного искусства. Что на ней изображено? Естественно, изображен дом Пресвятой Богородицы, изображена статуя. А, кстати, в этом доме Пресвятой Богородицы хранится еще одна святыня. Это скульптура, изображающая Богородицу с младенцем. Так называемая «Черная Мадонна». В католическом мире очень популярное изображение Пресвятой Богородицы. В таком вот в темном варианте. И вот, значит, на изображении этой капеллы есть дом Богородицы, скульптура Божией Матери. Все это несут на своих плечах, на специальном таком постаменте, американские солдаты. При этом на капелле изображен Юрий Гагарин в своем космическом облачении.
Так.
Да, белка и стрелка. И различные
это
другие.
Это все в американской капелле.
Это все в американской капелле, да.
Вот как... это вот по-настоящему такая смесь различных
культур. Да-да-да, выглядит это, конечно, сногсшибательно. И капелла самая посещаемая из всех остальных, потому что туристы, паломники просто...
Самая модная, наверное, да,
они...
так говоря, современным языком.
Смотрят на это все дело вообще в непонимании, что это. Так что местечко интересное. Расположена, как я уже говорила, на возвышении, откуда открывается вообще просто чудесный вид на побережье Адриатическое. И вот все это в сочетании с колокольным звоном, с красивыми пейзажами, конечно, наводит на такие вот мысли, на какие-то размышления. И вот умиротворение просто, мне кажется, настигает каждого человека, который посещает это памятное место.
Ну, а сам дом-то, его видно как-то вот внешне? Вот вы говорите, это собор, да, в соборе ковчег, а в ковчеге дом, правильно я
понимаю? Все верно, да-да-да.
Вот что из себя представляет дом? В нашем понимании, да, дом или кирпичный, или деревянный, но это же все-таки первые века.
Дом каменный, в него можно зайти. Сохранились три стены, прям-таки в хорошем состоянии, то есть паломники действительно сначала заходят в собор, потом они попадают внутрь этого ковчега, который является как бы такой внешним, да, оболочкой, внешним убранством дома. И затем уже любой желающий может зайти непосредственно в сам дом.
А что он себе представляет? Вход, крыша какая-то имеется? Окна? Вот там, чтобы понимать.
Окон я особо не заметила. Может быть, они там и есть, конечно. Это прям полноценные три стены. Вместо четвертой стены сделана такая алтарная часть, где стоит статуя, как раз скульптура Божией Матери, черная Мадонна. Повсюду лампады, свечи, то есть такой мини-храм. Но внутри непосредственно вот дома Пресвятой Богородицы.
Очень интересно, как можно к святыне, связанной с Богородицей или Господом, приложиться в других странах, которые изначально не были, да, с ними связаны. То есть мы все-таки привыкли, Святая Земля – это как раз то место, где можно поклониться святыням подобного рода, но оказывается, что Италия тоже та страна, в которой большое количество подобных святынь, вот как уже Наталья в самом начале говорила, и о Туринской плащанице, и теперь уже о Доме Богородицы. Но я думаю, что дальше мы узнаем еще много интересного и, конечно же, посетим вместе с Натальей много замечательных мест. Сделаем мы сейчас небольшую паузу. Мы побывали в небольшом городке под названием Лоретто и будем переезжать дальше, а вот куда, узнаем буквально через несколько минут. Снова с вами, дорогие друзья. Сегодня мы путешествуем по Италии и только что посетили Дом Божьей Матери в Лоретто. Святой дом он еще называется, или, как называют сами итальянцы, Санта Каса. Одна из самых почитаемых святынь, связанных с именем Богородицы, одно из самых любимых мест паломников в Европе. Вот мы уже узнали, каким образом этот дом оказался вообще на территории Италии. И, конечно же, мы путешествуем дальше. Наталья Матвеева со мной в студии, сотрудница туристического агентства. Наталья, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы побывали в Лоретто и отправляемся еще в один небольшой городок. Как же он называется и что мы там увидим?
Наш город для посещения сегодня под номером 2 – это городок Ланчано. Городок совсем крохотный, совсем маленький, такой прям провинциальный. Находится он в регионе Абруццо. Это соседний регион с регионом Марке, про который мы уже с вами разговаривали. Но этот городок имеет мировую известность благодаря одному событию, которое произошло здесь в 8 веке. Начну с небольшой предыстории. Центром города, как и, собственно, любого европейского города, является храм в честь святого Лонгина Сотника. Когда-то он назывался так, сейчас уже храм немного называется по-другому. Почему? Сейчас расскажу. И в 8 веке здесь совершалась литургия, совершали ее греческие монахи, и в душе одного из монахов зародилось такое сомнение. Сомнение, связанное с таинством Евхаристии. Да? Таинство Евхаристии – это наше главное, собственно, таинство. Я думаю, все об этом знают. И вот этот монах усомнился, а действительно ли хлеб и вино превращаются во время этого таинства в плоть и кровь Господа. И вот он во время божественной литургии об этом думал, сомневался. И вдруг он видит, что в чаше вместо хлеба и вина плоть и кровь.
Настоящий,
да, он настолько ужаснулся, удивился и пришел просто в ужас, пав на колени, начал молить Господа о своем прощении, он раскаялся, понял, что его сомнения абсолютно были беспочвенны, молился, продолжал, но обратно ничего не превращалось в хлеб и вино. Он уже совсем отчаялся, да, остальные священники тоже уже присоединились к его молитве. Но обратного превращения так и не произошло.
И все священники это видели,
да.
Кто был вместе с ним.
Чудо действительно, это явление было для всех. И вот это вино и хлеб с того времени так и остались в виде плоти и крови. И все это в таком виде сохранилось до наших пор. И это чудо получило название «Евхаристического чуда». Таких чудес на самом деле несколько было на протяжении истории. Но это самое такое яркое, самое известное. После этого, конечно же, стало известно многим людям об этом чуде. Очень много стало появляться людей, паломников, которые хотели увидеть эту святыню. Эта святыня, естественно, очень трепетно, очень благоговейно хранилась в этом храме. Со временем храм расширился, он превратился в огромный комплекс.
Ну, потому что, наверное, количество паломников.
Да. Но и значимость этой святыни была очевидна. Это все стало со временем исследоваться. Действительно ли это кровь, действительно ли это плоть, не было ли это какой-то подменой, подделкой, фальсификацией. И все научные исследования, уже и современные в том числе, подтвердили, что это действительно не какое-то там непонятное вещество, да, непонятная субстанция. Это действительно плоть человеческая, да. И является одной из мышц сердца. То есть, да, такое знаковое событие, что Господь для нас отдавал и отдает по-прежнему свое сердце.
И получается каждый раз, да, во время таинства.
А кровь – это действительно кровь, которая стала со временем такой вот вязкой субстанцией, превратилась в несколько шариков. Это действительно человеческая кровь, которая пригодна, если ее перевести в жидкое состояние, для переливания. Это кровь четвертой группы.
То есть она свежая получается.
Да. И у нее такое удивительное свойство, что один шарик имеет определенный вес, определенную массу, что и все эти несколько шариков также обладают одинаковой массой и весом. Это никак не объясняется с точки зрения науки. Ну, понятно, да, при здравой логике, что это невозможно, что
это
несколько частей не могут
того,
весить
это
как
чудо.
Одна. Да. Но это вот такой символ, наверное, бесконечности, да, безграничного милосердия Божия, любви к нам. И вот, собственно, это и плоть, и кровь хранятся в этом соборе. Они доступны для поклонения. Любой желающий может туда попасть, увидеть это своими глазами и прикоснуться.
Вы видели,
к этой...
соответственно,
да,
тоже.
Да.
Как это? Что это из себя представляет? В чем это находится?
Это находится в такой чаше прозрачной, стеклянной. Все это находится над алтарем, над католическим, да, естественно, престолом. ощущения такие вообще смутные, непонятные. Вообще, вот как это может быть, как это можно видеть, как это могло вообще сохраниться и сохраняется до сих пор без поддержания какой-то там определенной температуры, условий, да, просто вот в таком вот стеклянном контейнере. Соответственно, весь этот собор, у него есть огромная такая часть, в которой показывается, рассказывается, как проходили исследования вот этим явлением, да, все факты, все доказательства научные в открытом доступе, все представлено прямо в этом соборе. То есть для тех, кто
скептически
скептически относится, кто имеет какие-то определенные знания, да, вот в данном вопросе, все можно увидеть, со всем можно ознакомиться и сделать какие-то собственные выводы. Ну, выводы там, в принципе, очевидны.
Ну, а если говорить о том, что этот собор католический, не каким образом православные верующие не имеют возможности там помолиться? Может быть, какие-то богослужения проходят?
Насколько я знаю, никаких вот православных богослужений, в том числе русских служб, пока нет.
Ну, может быть, в ближайшем будущем.
Будет, да.
Но самое главное, что есть возможность посетить, да, эту святыню, это чудо, и, конечно же, приложиться. Если говорить о самих вот этих городах, да, Лоретто и Ланчано, насколько большое количество вообще там каких-то церквей, базилик, соборов? Или это вот как раз тот и другой город, построенный ради одного, да, вот либо Дом Богородицы в Лоретто, либо в Ланчано ради вот этого чуда евхаристического?
Вот у меня сложилось впечатление, что да, эти города посвящены определенным событиям, определенным святыням, и все в них дышат вот именно этими святынями, которые они в себе хранят. Ланчано вообще крохотный город, вообще особо ничем не примечательный, каких-то особых достопримечательностей там нет, и туристов там немного. То есть туда целенаправленно приезжают именно паломники, которые знают об этом чуде и которые хотят к нему прикоснуться, которые хотят поклониться. Поэтому абсолютно, наверное, не стоит искать каких-то других там красивых соборов, храмов и так далее. Да. Здесь у каждого города своя главная цель – хранить вот эти два чуда.
Если мы говорим вот о поездках ваших, вот по предыдущей программе мы говорили о городе Бари, о поклонении мощам святителя Николая, а сейчас мы говорим еще уже о более, наверное, важных для нас святынях. Все-таки это святыни, относящиеся непосредственно к Божьей Матери, к самому Господу. Путешествуя по Италии, посещая вот такие знаковые места, насколько меняется мировоззрение, что ли? И, может быть, вообще отношение свое к жизни? Ведь я понимаю, вы, наверное, в составе группы ездили, скорее всего, делились впечатлениями. Вообще, как на подобные чудеса реагируют люди?
У каждого человека, наверное, разное впечатление, разные мысли после встречи с такими событиями, с такими явлениями, но в любом случае равнодушными не уезжают оттуда никто. Потому что каждый обретает какую-то частичку либо мира, либо радости, либо, наоборот, подтверждение каких-то своих мыслей, развеяние сомнений. Потому что каждый человек со своими, да, мыслями, со своими вопросами какую-то часть ответов на вопросы получает. Путешествуя по таким знаковым местам, совершая паломничество, порой эти ответы приходят совершенно неожиданным образом, в неожиданных местах. Поэтому наши души, наверное, да, у многих так рвутся, так и требуют вот этого посещения мест особой благодати, где очень многие сомнения развеиваются вот просто. Просто от того, что ты здесь стоишь, от того, что ты чувствуешь эту атмосферу, эту благодать, и понимаешь, что все было в твоей голове верно. Или, наоборот, неверно, и нужно что-то менять.
Наверное, вообще посещение подобных мест, нахождение там, оно как раз-таки открывает нам глаза на то, что все, что мы считаем важным в своей жизни, на самом деле никакой важности вот перед этими святынями и вообще перед лицом Господа не имеет. То, за что мы боремся обычно, вот какая-то суета, которая нас окружает, что это совершенно не важно. И от этого нужно потихонечку избавляться. Наверное, хорошо, когда мы в такие места приезжаем, посещаем. Мы говорим, наверное, даже не только о святынях, которые находятся где-то за границей. У нас и в России много подобных мест. Да что тут говорить, и в Рязанской области много подобных мест. Когда ты приезжаешь и понимаешь, что вот у меня мысли были только о каких-то проблемах своих, которые казались самыми важными в моей жизни, если я их не разрешу, то что-то страшное произойдет. Приезжая в такие места, мы понимаем, что мы вообще гонимся не за тем, И, наверное, это помогает нам вернуться к правильному пониманию нашей жизни и тому, к чему мы должны стремиться, к чему мы призваны.
Как минимум, эти места заставляют остановиться и подумать.
Вот я надеюсь, что программа «Записки паломника» о святынях Италии тоже нам поможет задуматься о том, что важно в нашей жизни, куда стоит поехать при первой же возможности. Ну и, конечно же, мы с удовольствием будем ждать и с нетерпением будем ждать новых программ и новых путешествий вместе с Натальей Матвеевой, сотрудницей туристического агентства. Наталья, мы вас ждем снова в этой студии.
Спасибо.
И с удовольствием продолжим наши поездки. Спасибо за то, что вы пришли.
Спасибо вам. До новых встреч.
У микрофона была Оксана Шилова. Я желаю вам счастливого пути, дорогие друзья, и тоже с удовольствием жду наших следующих путешествий.
Записки паломника.